Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Если театр начинается с вешалки, то Рождество – с традиционной выпечки. У многих народов угощение новогоднего и рождественского стола символизирует достаток и стремление к нему. Именно поэтому блюда были значительными, самыми редкими, вкусными и желаемыми в той местности, где устраивался праздник. Что мы будем готовить на этот Новый год и Рождество? Давайте поговорим об этом со Светланой Морозовой. Она медиа-менеджер, а еще историк и исследователь русской кухни. Светлана, добрый день.
Добрый.
Светлана, вот мы с вами сегодня обсуждаем рождественскую выпечку. Есть пряники имбирные, есть кексы, есть калачи, есть штолины, есть что там еще, козули. Есть какое-то правило, что должно быть обязательно Новый год на столе? Оно же что-то символизирует, это не просто так какие-то пирожки и булочки.
Ну, с моей точки зрения, говорить, что нужно непременно так, а не иначе, наверное, неправильно. Во-первых, множество традиций, множество христианских стран. У них у всех свои любимые варианты выпечки. Но если говорить о России, то я буквально на одну минуту отвернусь от кулинарии и посмотрю на историю. Смотрите, 80 лет всего 20 века у нас Рождества не было. Не было официального праздника, вообще он был запрещен, да, вот потому что была запрещена религия. А это, на секунду, 4 поколения. Потом Рождество вернулось и даже стало официальным, можно сказать, таким государственно-религиозным праздником. Но традиции так быстро не возвращаются. Поэтому сейчас, ну, мне кажется, что кто во что гораст. Главное, чтобы в этот день собралась семья. А что она печет при этом? Пряники, штолины, английские рождественские кексы. Это не важно. Главное, чтобы что-то очень вкусное, радостное именно к этому празднику было на столе.
Вот несколько там лет назад все пекли пряничные домики. И я тоже с детьми делала. А потом это как-то мода ушла, и дальше было имбирное печенье. Сейчас все изучают рецепты штолинов. Значит, есть и какая-то мода на вот такие вещи.
Вот я об этом и говорю, что пока нет очень многолетней, многовековой традиции, будет мода. Ну и что, разве это плохо? Вы пекли имбирные пряники, теперь вы печете штолины. Главное, чтобы вы и дети были дома. Я последние, наверное, лет, не знаю, 15, наверное, может быть, больше, пеку к Рождеству английский рождественский кекс.
Ну, это сложно очень. Это не такой простой рецепт.
Это совершенно несложно, поверьте. Сложность только в одном – собрать ингредиенты в одном месте. Вот давайте я вам расскажу, как это у меня происходит, а вы сами решите, сложно это или нет.
Что мы будем печь на Рождество, да?
Да, ну я это уже сделала, потому что английский рождественский кекс отличается от многих других вариантов выпечки тем, что он долго зреет. Его можно сделать заранее, сильно заранее, за 3 недели, можно даже за месяц. И это очень удобно, нет спешки. Вот смотрите, значит, я покупаю обычно 1,5 килограмма разных сухофруктов и орехов. Это и изюмы разных видов, курага, чернослив, кто что любит, понимаете, там, я люблю еще вишню вяленую, черешню, клюкву, орехи кэшью, миндаль. И вот эти 1,5 килограмма вкусноты нужно замочить в крепком алкоголе. Англичане традиционно замачивают в роме, потому что он у них относительно дешев, а я предпочитаю бренди.
Долго замочить?
Да, 3 дня минимум.
А потом все съесть. Это вкуснятина. А вот знаете, кстати, по поводу сухофруктов. Сухофрукты, это же примерно во всех культурах, у всех народов, ну, во всяком случае, европейских, к новогоднему, к рождественскому столу обязательно есть и выпечка с сухофруктами, и отдельно сухофрукты. Это вот везде такой как бы обязательный ингредиент.
В Таганруге вот у меня бабушка всегда отмечала Рождество, несмотря на окружающий ее Советский Союз. Но для нее Рождество и рождественская выпечка – это был всегда рулет с маком. Продолжу, да, про кексы?
Да, вернемся к кексу.
И вот 3 дня проходят. Они напитываются, выпивают почти весь алкоголь, становятся такими красивыми, яркими, благоуханными.
Это мы все еще о сухофруктах.
И вот наступает день икс, и вы делаете самое обыкновенное, традиционное кексовое тесто, только добавляете туда нужную вам пряность. Ну, то есть это там, вот на эти 1,5 килограмма я делаю столько теста. Это 350 грамм масла, 200 миллилитров молока или сливок, 5 яиц, 200-250 граммов сахара и примерно 3 столовых ложки меда. И дальше пошли пряности. Это гвоздика молотая, я люблю немного бадьян, ваниль. Вот все, что вы любите из пряности, куркума, имбирь, все туда. И потом все это взбили, смешали, добавили муки и разрыхлителя. Тесто должно быть как очень густая сметана. Смешали все это вместе, разложили по формам и впекли. Это примерно, ну, в зависимости от печки, это примерно час, час двадцать. Вот когда вы попробовали, все уже там пропеклось внутри, вытаскиваете, остужаете, заворачиваете очень плотно в несколько слоев фольги и отправляете в холодильник. И в холодильнике кекс зреет. Англичане заливают его еще периодически оставшимся алкоголем, но я этого не делаю. Он вполне прекрасен и без дополнительного алкоголя.
Это чтобы он был таким, как влажным, да, что ли?
Он и так будет влажным, угу. Потому что сухофрукты, которые 3 дня постояли вот в этом алкоголе, пропитались, они будут потихонечку его отдавать, и он сухим не будет никогда. Он очень плотный, в нем просто набито вот ореховых сухофруктов, он очень пахучий, и его действительно можно держать месяц. И очень хорошо дарить друзьям.
Ну да, это прекрасный подарок к новогоднему, к рождественскому столу.
Да,
как раз
да,
будут длинные праздники, можно загрузить целый холодильник такими кексами. И потом
и есть еще один немаловажный плюс во всем этом. Угу. Так как выпечка очень плотная и насыщенная сухофруктами и орехами, много его не съешь. Вот ломтик такой тоненький, и хватит на 2 чашки чая или кофе, или там с чем вы хотите это съесть. И у вас будет ощущение, что ну вы так изрядно, в общем, съели его. Угу. Надолго хватит.
А в Германии похоже, по-моему, да, штолены? Они тоже несколько раз пропитывают их алкоголем для того, чтобы они были такие влажные, мокрые. Но они, по-моему, более пышные.
Да,
чем то, что...
там больше теста, чем сухофруктов.
Угу.
И, соответственно, они долго не лежат. А вот английские кексы рождественские лежат очень долго.
В Германии тоже же очень большое изобилие разных традиций, разные выпечки на Рождество. Это вот и те же пряники, и пряничные домики, и имбирные, и штолены, и еще там много всего в разных землях делают.
Да.
Вот я посмотрела в интернете разные рецепты, там сборники, и как бы самые простые мне показались это печенье, которое делается там в северных странах.
Угу.
С чем это связано? Почему там просто? Потому что мало продуктов, потому что люди не избалованы, что чем южнее, тем насыщеннее и красивее такие рецепты.
Конечно, фундаментально это всегда набор базовых продуктов. Ну вот смотрите, на скудных, опять-таки, землях Скандинавии рожь и овес, ячмень в некоторых случаях, пшеница там не растет, коров и выпасов для них довольно мало, соответственно, мало всего, что производится из молока. Это, ну, сыры-то ладно, там творог, безусловно, есть, а вот сливочное масло уже нет. Поэтому очень много там свинины, всего, что, ну, свиньи как-то легче держать. И, соответственно, у них традиционная вся выпечка, она построена на смальце. Поэтому она такая рассыпчатая, вот, нежная. Это вкусно, люди к этому привыкли, нам тоже, гостям Скандинавии, это нравится. Но вся традиционная выпечка Скандинавии, она построена на муке и смальце. Кстати, очень много подобного и в Германии тоже.
Во многих народах у рождественской выпечки есть такое значение, как это богатство, благоденствие, богатый урожай, пожелание какой-то щедрости и здоровья. Поэтому наверняка там есть полный набор всего вкусного, что присутствует в доме.
Мне кажется, человек из любого повода сделает себе благоприятный прогноз, пожелание. А уж, конечно, Рождество просто идеально к этому подходит. Начало новой жизни, рождение там божества и все такое. Поэтому, знаете, вот опять-таки в семье у нас бабушка говорила, что празднуйте как хотите Новый год вообще, вот ставьте на стол все что угодно. Но на рождественский стол пусть по чуть-чуть, буквально там по маленькому салатнику или там блюдечку, тарелочке. Но должно быть все. Рыба, мясо, курица, выпечка, икра, зелень, фрукты, овощи. То есть должен быть, в общем, полный стол того, что традиционно у нас есть вот дома, в нашем регионе. Наверное, это тоже каким-то образом было связано с тем, чтобы все было у нас на следующий год.
Какая мудрая у вас бабушка. Я знаю, что вы недавно выпустили книгу «Кулинарное путешествие по югу России», и, в частности, про Таганрог и историю и рецепты. Есть там какие-то необычные новогодние блюда?
Эта книга, знаете, она не столько про историю там Таганрога, да, и какое-то кулинарное исследование. Это скорее история моей семьи. Поэтому там все рецепты мои, мало того, что мной там много раз приготовленные, но и бабушкой, прабабушкой, мамой, друзьями вокруг семьи. Поэтому там, я не знаю, что значит необычные, они обычные для меня. Может быть, кому-то покажутся необычными. Ну, что касается вот таких рецептов вот приближающегося Нового года, да, там есть наша традиционная рыба в белом маринаде, там проверенный рецепт Наполеона. Там интересное, знаете, что вот это один из вариантов блинчатого пирога. Только зачастую блинчатые пироги делаются с мясом, а я сделала с рыбой. И есть там одна фишечка в этой рыбе, которую не сделаешь, если ты до этого каким-то волшебным образом либо сам не закрыл соленые огурцы, ну, либо не нашел места, где их можно купить. Там рыба отваривается в огуречном рассоле. И вкус у нее получается точь-в-точь, как раковая шейка.
Ух ты, как вкусно! Хорошо, и мы с вами начали с выпечки, перешли уже на рыбу и на другие...
Кулинария такая скользкая тема.
Да, что легко свернуть с дорожки и погрузиться полностью в эту вкуснятину. Если мы еще вернемся к выпечке, к сладкому столу, то, допустим, такое, как торт, да, кажется на Новый год и на Рождество чем-то неуместным. Во всяком случае, мне так кажется.
На Новый год вам кажется неуместным торт?
Да, чем-то неуместным. Хотелось бы какого-то чего-то иначе, чтобы это символизировало Рождество. Даже те же пряники, они выглядят более празднично, чем торт.
Мы про Рождество или про Новый год?
Знаете, вот в моем понимании Рождество, Новый год, оно как-то, эти праздники смешиваются. Тем более, что многие мои знакомые отмечают Рождество 25 декабря, другие 7 января, и вся эта череда праздников, она как-то перемешалась в сознании.
Мне кажется, вы должны, как и любой человек, вы должны сами с собой договориться. Вот это у меня Рождество, и я делаю вот это. А вот это у меня Новый год, и я веселюсь вот так. Ну, я имею в виду в кулинарном смысле веселюсь. Пусть у вас будет традиционно рождественский стол такой, как было принято в вашей семье или в вашем окружении. Потому что мы же все родом из детства. И став взрослым, ты это вот, чем взрослее ты становишься, тем яснее ты это понимаешь. Выпечки ждут именно в моей семье. Рулеты с маком, вот такие, знаете, они у нас такие, что мак в два пальца толщиной, вот прослойка. То есть там тесто меньше, чем мака. И вот теперь все очень хорошо относятся к рождественским кексам. Уже забывают, что они английские. А что касается Нового года, ну это совершенно светский, нормальный праздник, без всяких религиозных лейтмотивов. Опять-таки, возвращаясь к семье. Вот у нас традиционно на Новый год обязательно должен был быть Наполеон. Умри, но Наполеон сделай. А дальше к нему торты по моде. И мода, да, она всегда была немножко... Ну, то моден был ореховый торт. Несколько лет были ореховые торты. Идут к Наполеону, рядом стоят. То мишки, то Прага. То есть мода была... Она и реализовывалась, все пробовали, брали друг у друга рецепты, записывали. Но Наполеон был всегда.
Светлана, давайте в конце нашего разговора сделаем какое-то пожелание, да, к праздникам, потому что скоро уже все рассядутся за новогодние столы, и давайте что-то пожелаем.
Ну, я хочу пожелать всем, и хозяйкам, и не хозяйкам, членам их семей, чтобы приготовление стола новогоднего или рождественского было вам в радость. Мне кажется, что только тогда еда-то будет волшебная и вкусная. Пусть вам будет в радость, и этой радости будет побольше, чтобы хватило и на праздничное время, и на 365 дней будней.
Спасибо большое. Я напомню, в нашем эфире была Светлана Морозова, медиа-менеджер, историк и исследователь русской кухни. Спасибо, Светлана.
Всего доброго.
Интервью на радио «Спутник».